с зелеными прямоугольниками. Там всевозможные компоненты, которые обслуживают, собственно, вызовы из MetroStyle приложений. И особняком я специально вот так выделил DirectX и Win32. Я спешу, может быть, преждевременно обнадежить вас, но должен сказать, что и в метроприложениях вы можете использовать некое подмножество Win32, я потом на этом отдельно остановлюсь, и DirectX вы тоже можете использовать в своих приложениях, тот самый, всем, наверное, известный. Начну я, как обещал, все-таки с контрактов. Это было такое вступление, чтобы некий контекст задать. Что же такое контракты? Ну, если взять, скажем, все семейство методов взаимодействия приложений между собой и системой, оно на самом деле контрактами не ограничивается, они в некотором роде являются ее частью, и это, в общем, таким вот списочком я перечислил все способы, с помощью которых вы можете встраиваться в систему, передавать данные из одного приложения в другое, стримить мультимедиа какое-то на различные устройства, да, организовывать стандартные, скажем так, панели настроек. В общем, довольно много штук, они не все являются контрактами в терминологическом смысле этого слова, но вот просто эти термины, обратите на них внимание, я думаю, что отдельно по каждому из них стоит как-то почитать документацию и посмотреть, как их можно использовать в своем приложении. А контракты же, да, это один из способов приложений интегрироваться между собой и интегрироваться в некотором роде в систему, да, то есть делать вид, будто ты являешься частью системы. А контрактов, вот в строгом смысле этого слова, их 5 штук. Да, это контракт поиска, контракт поделиться, да, share, мы его так называем, контракт настроек, контракт play to, когда вы можете свои данные, скажем так, отправлять на некое устройство для того, чтобы отобразить их там, и контракт так называемый app-to-app picking, я даже не знаю, как его правильно перевести на русский язык, но это контракт, который позволяет использовать приложения как источники таких, знаете, своего рода либо структурированных данных, либо даже файлов. Я поясню вообще принцип контрактов на примере первых трех. Они реализованы немножко по-разному, и вы поймете вообще, как работает все это большое семейство. Итак, контракт поиск. Вы его видели уже сегодня много раз. Благодаря ему можно искать в приложениях, даже их, в общем-то, часто не запуская напрямую, да, ну, вот, напомню, да, помните, мы искали в погоде, мы искали погоду в Москве, я сейчас это еще раз сделаю, чтобы вы вспомнили, да, вот у нас запускается погода, да, ей передается эта строка поиска, и вот, собственно, наша дорогая погода. Но если, например, мы напишем здесь, вот видите, он даже выводит предложение для результатов поиска, ну, чтобы мне не дописывать, подстановку, так сказать, выводит. Вот если мы вернемся к презентации, а мы к ней вернемся, я расскажу немножко подробнее про то, как это работает. Как же устроен поиск? Ну, изначально, когда вы открываете панель поиска с помощью вот этой волшебной кнопочки на волшебной панели, контекстом поиска является текущее приложение. Ну и, в общем, в процессе того, как вы вот третий пункт, видите, да, меняете различные приложения, этот контекст переключается, и поиск начинает обслуживать другое приложение, реализующее соответствующий контракт. Ну и в процессе, в общем, ввода происходит обработка того, что вы делаете, для того, чтобы предложить варианты подстановки. И варианты результатов, вот видите, какой-то первый результат выводится, там, где циферка 4 нарисована. Это тоже предлагает само приложение. Этот результат по правилам, ну, по неким, условно, гайдлайнам, должен быть достаточно высоко релевантен, чтобы у пользователя не возникло сомнений, что, ну, он, если не совсем попадает в точку, то очень близок к тому, что он ищет. Работает это следующим образом. У поиска есть некие минимальные настройки для того, чтобы, в общем-то, приложение смогло обслуживать этот контракт. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться как приложение, обслуживающее контракт поиска через манифест. Да, и если вы, например, предоставляете подстановку из локального контента, вам нужно запросить capability, да, возможность через манифест доступа к файлам. Это несложно. Да, и вот отдельно на панели поиска можно сказать, поддерживаем ли мы search history, поддерживаем ли мы как раз вот эти вот предложения по поиске по локальному контенту для того, чтобы мы смогли выводить, система у нас это запрашивала. Ну и, наконец, когда мы все это сделали, нам начинают в приложение приходить соответствующие события, типа поиск начали, что-то там, какой-то query засубмитили, или мы запросили вот те самые suggestion, да, предложения для автоподстановки. Активация поиска достаточно просто происходит. Да, мы открыли эту панель волшебную, нажали на волшебную кнопку и, скажем так, возможно, переключили контекст, возможно, уже находимся в этом контексте, в контексте этого приложения. Соответственно, к нам приходит событие о том, что поиск активирован. Ну и вот, собственно, мы начали уже работать, искать. Да? Есть такой определенный жизненный цикл, достаточно простой, незатейливый, который позволяет нам пройти, начиная с момента активации и заканчивая, собственно, возвратом результатов. Итак, вот запрос введен, пользователь, собственно, его отправил, наше приложение реально активируется системой, к нам приходит event query submitted, мы обрабатываем, старый ли это запрос, вернее, новый ли это запрос или изменен старый, и соответствующим образом показываем результаты в зависимости от того, что, собственно, пользователь ввел. Вот. Запрос вариантов подстановки, ну, происходит аналогичным образом. Очень похожее событие, как это не rocket science, как говорит один мой коллега. Здесь все реализуется достаточно тривиально. И, в общем, это вот такая типичная схема для многих контрактов. Она от контракта к контракту варьируется, и мы сейчас увидим, как. Вот, например, контракт share, мы его так свободно перевели как «поделиться», он позволяет фактически организовать передачу данных из одного приложения в другое, используя такое, как это, даже не психологическое, наверное, идеологическое понятие, которое мы подразумеваем, когда, например, хотим поделиться какой-то ссылкой в Фейсбуке, да, какую-то страничку, вот ее там зашарить в Фейсбуке. Ровно такая идеология используется. Разница лишь в том, что теоретически при реализации соответствующих контрактов в нужных нам приложениях, любое приложение может шарить данные с любым другим приложением. Да, и выглядит это, опять же, достаточно бесшовно с точки зрения пользователя, потому что реализуется через волшебную панель с соответствующей кнопкой. Хотел обратить ваше внимание, что в приложении источники, да, то есть, которое инициирует это действие, этот контракт, необходимо предусмотреть максимальное число представлений данных, например, да, картинка может представляться в нескольких форматах, для того, чтобы то приложение, которое принимает данные, оно могло гарантированно их принять, потому что не всякое приложение читает там всякий формат. Еще раз продемонстрирую вам, что же это такое. Вот я помню, что, по-моему, что же там шарили? Карты мы открывали, карты. Где же у меня карты-то? Кто видит карты? Вот карты. Я где-то нахожусь в Москве. Вот, и я могу поделиться через почту, соответственно, вот моим месторасположением. Вот так работает контракт Share. Так как же это работает технически? Заметьте, все очень похоже. Я регистрируюсь таким образом, что говорю системе, я могу делать шейр своих данных, могу поделиться своими данными. Дальше начинает работать шейр-брокер, так называемый, который обеспечивает своего рода канал между моим приложением и приложением, в которое я собираюсь отправить данные. Да, я даже не знаю, как правильно сказать совсем на технической точке зрения. Это такой межпроцессорный маршалинг, да, вот можно его так назвать, данных корректно и, главное, безопасно с точки зрения системы. Да, вот, когда я, собственно, начинаю шерить какие-то данные, брокер активирует создание специального пакета данных, который, собственно, и уходит минуя фильтр приложений, когда мы выбрали цель, вот мне кто-то начинает писать, ой, это супруга моя, как дела, говорит. Это, кстати, пуш-нотификации, кто не понял. Активируется целевое приложение, и туда отправляются данные. Вот маленький кусочек кода о том, как готовится приложение-источник для того, чтобы эти данные отправить. Видите, все очень просто. Это кусочек кода на JavaScript. То есть мы фактически берем Data Transfer Manager, так называемый, регистрируемся в нем для того, чтобы эти данные отправить. Он у нас их, собственно, запрашивает, и мы, ну, такие очень простые данные подготавливаем и отправляем. Приложение «Цель», оно тоже очень просто готовится. Это буквально объявление в манифесте о том, какие типы данных мы можем принимать. Вот. А затем, соответствующим образом, мы ждем, пока, собственно, эти данные к нам приедут. Если кратко, о контракте Share это так. Наконец, контракт настройки, третий контракт, про который я хотел рассказать. Это способ показать контекстно зависимые настройки приложения, когда мы в нем находимся. Опять же, это выглядит достаточно там, бесшовно для пользователя. Это как будто, знаете, часть системы. Вот я эту панель открываю и вижу там настройки. Чем характерен этот контракт? Ну, на мой взгляд, это очевидно. Давайте вот откроем только что пришедшее мне сообщение от моей супруги. Вот видите, когда я открываю Settings, здесь не просто показывается какая-то панель, а показывается часть с интерфейсом. Это очень важно, да? Это не просто контракт, где там какое-то приложение открывается. Здесь есть свой пользовательский интерфейс, который является частью реализации контракта. Опа, вернемся к презентации. Соответственно, мы должны этот пользовательский интерфейс объявить. Вот здесь, опять же, кратенько на JavaScript панель настроек регистрируется в системе для того, чтобы обслуживать контракт настроек. Называется, кстати, эта панель Flyout. Ну, официальное такое ее название. Ну вот. Так, кратко и поверхностно о контрактах, которые, как я уже говорил, являются частью большого семейства. Туда же, например, в это семейство входят обработчики файловых расширений, обработчики протоколов, да, когда вы можете открыть из, например, Internet Explorer какое-то приложение, перейдя по специфическому протоколу. Ну, самый простой пример – это Mail2. Вы переходите по протоколу Mail2, и запускается клиент для отправки почтовых сообщений. Ну и многое другое, советую вам обратить внимание на них. Переходим к сенсорам. И первый сенсор, в общем, формально он таковым является, это камера. Если так сказать, скажем, с высоты птичьего полета, то есть два типа Media APIs, интерфейсов для приложений в Windows 8. Первый тип это так называемый Camera Capture UI. То есть это вы просто захватываете изображение или видео с камеры, и даже можете аудио захватывать. И более того, чем он хорош, к вам этот поток, он приходит даже не в форме потока, а в форме просто файла. То есть вы как будто открываете видеофайл. Все достаточно просто. Есть Media Capture API, где вы полностью контролируете изображение, там каждый пиксель, вы можете реализовывать свои элементы управления для вот этого захватчика и, в общем, как это, получаете полную свободу действий. Хочу немножко вам, наконец, показать код. Так, мне придется, наверное, выйти. Вот камера демо. Очень простое приложение. Тут как раз используется кусочек кода, который вы могли сегодня видеть. Не помню у кого, по-моему, у Александра. Покажу вам, в общем-то, самую суть. Вот вы получаете событие о том, что вам пришел этот файл. То есть там суть такая. Вы инициируете. Сейчас укрупню по просьбам трудящихся. Так лучше? Еще, давайте еще, мне не жалко. Главное, чтобы оно все-таки продолжило влезать. Вот смотрите, изначально вы как будто подписываетесь, да, инициируете выбор файла видео от камеры. Да, происходит переключение в специальный системный интерфейс, где этот файл считывается фактически с моей видеокамеры, и затем вам приходит событие, что типа файл готов, и вот вы его обрабатываете, получаете фактически путь к этому самому файлу, его читаете, ну и можете у соответствующих элементов управления выставлять соответствующий источник. Ну давайте попробуем запустить, посмотрим вообще, что произойдет. Это, кстати, стандартный сэмпл SDK, вы можете его посмотреть. Ну вот, Capture Video. У меня брокер соответствующий запрашивает разрешение, я говорю «да», и вы меня видите, камера у меня вот здесь впереди. Можно вот так кликнуть, да, начинается съемка видео, по следующему клику я возвращаюсь назад. Вот. И, соответственно, если бы я там нажал «ОК», то сюда бы видео закапчерилось. Давайте попробуем еще раз, мне следовало нажать «ОК», конечно. Вот, окей, сказал я, и вот это видео, оно здесь воспроизводится. Буквально несколько строчек, работает очень-очень просто. Вернемся обратно в нашу презентацию. Место расположения, достаточно базовая вещь. Там, где нет GPS-сенсора, в общем, система эмулирует, пытается это понять, где вы находитесь по Wi-Fi точкам, по разным другим штукам, включая ваш IP-адрес. И, в общем, так или иначе, это дело отслеживается. Предельно просто, все, что вам нужно, вот здесь есть на этом экране. Вы, геолокатор, получаете объект, подписываетесь на изменения событий и получаете данные от соответствующего геолокационного сенсора. Все, больше ничего не нужно. Дальше, как говорится, все в ваших руках, как на это реагировать. Другие сенсоры, в этом смысле есть достаточно простые сценарии. Я уже буду говорить о внутренних сенсорах, наверное, планшетов или ноутбуков. Это сенсоры, скажем так, не столько положения, но это сенсоры положения, скажем так, устройств в пространстве, вот, нужно так сказать. Есть простые сценарии в этом смысле, это типа потрясти планшет, повернуть, перевернуть, а за вас их регистрирует система, и вы можете их просто обрабатывать в своих приложениях. Вы, в том числе, там, где есть сенсор освещения, можете реагировать на это освещение и, например, делать приложения, которые чувствительны к условиям эксплуатации, да, вот в темноте вам лучше показывать такую картинку, да, когда вы в помещении другую, когда вы там на солнце, третий тип картинки. Если вы это будете обрабатывать, пользователи вам будут благодарны, особенно если не нужно будет, знаете, там выставлять в настройках «я на солнце» или «я где-то еще». Обрабатывайте сенсором освещения, так скажем так, среду вокруг пользователя и рисуйте соответствующий интерфейс, рисуйте соответствующую картинку, это будет очень удобно. Вот. Вот этот самый namespace для обслуживания сенсоров, он предоставляет несколько простых интерфейсов для обслуживания положения девайсов в пространстве. Ну, строго говоря, как и освещение в том числе. Да, можно простым способом получать вот эти вот события и получать такие обработанные за вас данные. Можно отдельно обрабатывать, например, информацию от акселерометра и гироскопа. А можно опуститься не то чтобы на низкий уровень, но немножко вбок шагнуть, отдельно обрабатывать также данные от компаса, отдельно обрабатывать, заниматься и клинометрией. Клинометрия – это вот как раз, как знаете, рыскание, тангаж и... Забыл, как третий называется. И курс, да. Вот эти углы. Ну и, соответственно, ориентацию тоже в пространстве вы можете отслеживать, включая там, например, скорость перемещения по различным осям, благодаря гироскопу. Моим любимым сенсором, разумеется, является тач. Уже вот этот замечательный слайдик видели, его показывал Костя. И это своего рода, знаете, такие слова, да, Touch Interactions – это такие слова, которыми пользователь с помощью рук общается с вами. Эти слова, они состоят из алфавита, алфавита достаточно простого на высоком уровне. Вот он весь перед вами, и комбинация вот этих штук, она вам позволяет обрабатывать multi-touch события, когда у вас даже несколько прикосновений есть. Но, тем не менее, все это можно развернуть в какие-то более низкоуровневые вещи. Вы можете, получая уведомления о начале манипуляции, отслеживать их там центр, отслеживать кумулятивные перемещения, зумы, скорости манипуляции, для того, чтобы уже как-то более точно реагировать в своем приложении на работу с экраном. Ну и, наконец, вы можете от каждого сенсора, от любого там устройства указания получать сырые данные, где вы сами будете их обрабатывать нужным для себя образом, если это, вообще говоря, необходимо в вашем приложении. Таких приложений я на своем веку встречал немного. Давайте посмотрим простое приложение на эту тему. Сейчас я его тут найду. Да, вот это вот оно. Тоже из SDK. У меня экран, обслуживающий две точки прикосновения, но они достаточно для демонстрации такого приложения. Приложение написано на HTML5 и JavaScript. И вот так с этим можно работать. Все очень просто. Точки, куда я нажимаю, вы тоже видите. Здесь еще есть и немножко, как это сказать, небольшая гравитационная составляющая. Я хотел вам на самом деле показать код, который во многом там сгенерирован автоматически, но просто, который обслуживает вот все эти вещи, код на JavaScript, в том числе включая ту часть, которая занимается рисованием вот этой игрушки. Она, на мой взгляд, небольшая, он в таком хорошем стиле написан, с кучей переводов строк. Опять же, достаточно большое количество, едва ли не больше половины, занимается обслуживанием отрисовки. Вот. Просто я так прокручу, как говорится, без подробностей того, как вы можете отслеживать multi-touch и соответствующим образом вращать с помощью классов хелперов эти предметы на экране. Есть, конечно, более, что ли, низкоуровневое приложение. Ну, низкоуровневое — это сильно сказано. Вот смотрите, есть pointer capture. Даже multi-touch pointer events. Вот у меня есть два моих пальца. И вот если кто видит, pointer ID, он меняется с 183 на 182. Это потому что я двумя пальцами вращаю. И, соответственно, когда я вращаю одним, он всегда там равен 182 или там 184. Ну, ID-шник он меняет достаточно свободно. Здесь не так важно знать, какой конкретно этот ID-шник образовался в очередной момент, сколько там, где мои пальцы находятся и куда они едут. Вот так это работает. Вы эти данные можете получать и самостоятельно соответствующим образом обрабатывать, что в предыдущем приложении, в общем-то, и делается. Здесь это просто показано в виде сырых данных. Вернемся назад и перейдем к следующей части, которая называется фоновые агенты. Вот это уже более веселое, низкоуровневое, мы потихонечку идем к C++. Что же такое фоновые агенты? Ну, как же вот приложение? Уже вам об этом несколько раз сегодня рассказали. Вот во времена предыдущих версий Windows, вообще говоря, пользователь заботился о том, как живут приложения, когда их там закрывать, когда их запускать, что с ними происходит. Да, вот у меня приложение много ест памяти, давайте я его закрою. Ну, в общем, вариантов было немного, и это была забота пользователя. Все это еще страшно кушало батарею. В Windows 8 ситуация другая. Здесь система заботится о том, как нам жить с большим количеством приложений, когда их останавливать, когда запускать. И принцип, как уже было, наверное, сказано, очень простой. Приложение должно работать только тогда, когда с ним работает пользователь. Согласитесь, это не очень удобно для некоторых задач, таких, например, как периодическое выполнение каких-то там заданий, таких как, например, проигрывание аудио. Ну, в проигрывании аудио вообще без фоновых процессов не обойтись. И здесь на помощь нам приходят те самые background agents. Вот здесь недаром показан лог-скрин, потому что одной из ключевых таких задач фоновых агентов является работа, собственно, за лог-скрином, когда вы можете вообще ничего не делать с вашим устройством. Да, что вы можете? Вы можете просто работать в фоне какое-то время, да, вы можете обслуживать коммуникации, соответствующим образом говоря системе, что я там обслуживаю Voice over IP, не надо меня вырубать, пользователь сейчас разговаривает. Вы можете периодически запускать задачи, и, наконец, система может вам запускать в ответ на какие-то события. Давайте посмотрим подробнее. Вот все, о чем я буду сейчас рассказывать, оно находится в namespace Windows Application Model Background. Там есть много-много всевозможных классов. Именно через них все это работает. Итак, первые и очевидные проигрывания аудио. Вы можете проигрывать аудио в фоне. Вы должны объяснить системе, какого типа потока вы воспроизводите. Их там довольно много. Ну и, соответственно, только один тип потока может проигрываться в какой-то момент. Да, причем у них есть свои правила замещения друг друга. Вот посмотрите типы потоков. Зеленым выделены как раз такие самые приоритетные потоки. То есть если мы проигрываем какие-то локальные файлы, если мы проигрываем стриминговое видео, или это у нас идет коммуникация голоса через сеть, да, ну там Skype, например. И, наконец, если мы слушаем аудиокнигу, ну или просто там что-то зачитывают, да, то, что можно классифицировать как зачитывание некоторого текста, то это приоритетные типы потоков, аудиопотоков для системы. Она позволит приложению, которое в данный момент этот тип потока обслуживает, выполняться в фоне. Это абсолютно нормально, и в этом смысле здесь такая поддержка есть. Также хотел бы обратить внимание на тип потока alerts. Например, когда он срабатывает, все остальные потоки гасятся. Да? Оно имеет наивысший приоритет, вы можете там позвонить. Да, а вот такие потоки, как музыка в играх или звуковые эффекты, они имеют самый низший приоритет. И в большинстве случаев, когда вы выходите из игры, музыка и эффекты прекращаются. Эффекты — это вообще первым делом гасятся, потому что если вы не в игре, зачем вам эти эффекты? Второй тип, который вы можете использовать для работы в фоне, это upload и unload. Строго говоря, реализует это не столько ваше приложение, сколько сама система, вы только задание ставите. Хочу, дескать, вот эти данные скачать там или наоборот закачать на сервер. Здесь вы производите, как я уже сказал, инициацию, занимается обслуживанием сама система, ну и если по тем или иным причинам мы прекратили эту задачу, например, сеть пропала, то такой поток, такой процесс, он возобновляется. Вот. И жизненный цикл приложений, он в этом смысле выглядит немножко по-другому. Вот у нас есть приложение, которое мы там, как сказать, мы закрываем, неправильно сказать, из которого мы уходим, да, и оно саспендится. Об этом вам уже рассказал Стас. Но в действительности есть бэкграунд-таски, так условно можно назвать, которые могут выполняться на всех, скажем так, на всех этапах жизненного цикла приложения, в том числе тогда, когда оно уже закрыто. Вот. Еще один способ, о котором я упомянул в самом начале своего рассказа про бэкграунд-агентов, это так называемые триггеры для выполнения. Причем эти триггеры, они делятся на две части. Собственно, триггеры, то есть некие события и условия. Вот слева это триггеры, справа это условия. Например, мы можем сказать, что мне нужно сработать по триггеру SMS-receive, то есть когда пришла SMS-ка, но только тогда, когда у меня есть интернет. А вот если condition internet available не выставлен, то я срабатывать не буду. Мне там что-то нужно сделать в интернет. И система у вас будет соответствующим образом запускать или не запускать. Достаточно удобная штука и, опять же, экономит батарейку, запуская вас только тогда, когда это необходимо. Если мы говорим об там, некоем общем типе, наверное, который чаще всего используют, это бэкграунд-агенты, выполняемые по расписанию, то вот так происходит его регистрация. Тоже несколько строчек кода, влезающих в один слайд, не очень мелким шрифтом. Соответственно, когда вот этот тайм-триггер срабатывает, собственно, расписание, что это такое? Нацепление некоторого времени. Вот он сработал, и мы запустились, наше, скажем так, наше приложение, наш агент начинает выполняться. Агент — это отдельная часть приложения, да, вы понимаете, это не само приложение запускается. Задачу, помимо того, что ее нужно зарегистрировать, этот тип задачи, его нужно объявить в манифесте, для того, чтобы система знала, что ваше приложение реализует бэкграунд-агент. Это тоже важно. И пользователь даже может, посмотрев на ваше приложение, об этом узнать. Вот это было о бэкграунд-агентах, так немножко по верхам, и сейчас я перехожу к своей самой любимой теме, это C++ и гибридные приложения. Как уже было много раз сказано, на C++ вы можете писать метростайл приложения, и они будут такими же, как принято говорить по-английски, first-class citizen, как и приложение на HTML5 и JavaScript, как приложение на XAML плюс C#, и в некотором роде даже мощнее, потому что имеют почти прямой доступ к некоторым функциям Win32 подсистемы и к функциям DirectX. Итак, в этом смысле можно сказать, что C++ возвращается, потому что объем вообще работы, проделанный над C++ в релизе Visual Studio 11, вот, к бета-версии, он, вообще говоря, поразил меня, как старого C++ программиста, и я был приятно удивлен. А что мы получили? Мы получили, ну, то, что уже, в принципе, имели немного раньше, как Visual C++ Component Extensions. Мы получили WinRD подсистему, да, в которой у нас выполняются C++ приложений на уровне операционной системы. Это Native API, это не какая-то надстройка. Но при этом мы имеем стандартную библиотеку, включая и, собственно, STL, который наверняка большинство C++ программистов используют. Когда мы пишем WinRT компоненты на C++ для использования в других приложениях, что у нас по сути, если взглянуть на самый низкий уровень, есть два замечательных свойства у этих WinRT компонентов. Во-первых, они реализуют интерфейс iInspectable. Это интерфейс, пророжденный от всем известного, наверное, кто разрабатывал под Windows на C++, iUnknown. Да, это такое его расширение, хотя он очень, в общем-то, к нему близок. И когда вы собираете такой WinRT-компонент, у вас рядом с ним ложится WinMD-библиотека. Кто, опять же, разрабатывал там ком-приложение для Windows, можно провести такую очень условную аналогию. Я призываю вас не воспринимать это буквально, но условная аналогия WinMD – это как TLB, да, это метаданные, как TLB library. Вот что это такое. Плюс мы получаем так называемый Windows Runtime C++ Template Library. Это набор дополнительных библиотек, которые обслуживают именно WinRT. Это тоже библиотека шаблонов. Она чем-то напоминает мне ATL, но сделана специально для WinRT. У вас есть async также, как, например, в C#. Вы можете писать очень красивый код, используя как раз конструкции асинхронного программирования. У вас есть библиотека параллельных, по сути, шаблонов, когда вы можете писать параллельные конструкции. И здесь же к ней, как это в компании, идет расширение C++ и AMP, так называемый Accelerated Massive Parallelism, когда ваш C++ код фактически очень сильно параллелизируется, просто, ну, совершенно невообразимым образом, когда одновременно вы, например, можете обсчитывать там несколько сотен операций на графических сопроцессорах, да, это с помощью графических акселераторов эти вычисления обслуживаются, и они, конечно, там очень-очень-очень сильно быстрее, когда у вас мощная видеокарта. А, кстати сказать, даже в современных очень простых устройствах, включая планшеты, графические акселераторы стоят очень хорошие. И здесь мы можем получить существенный выигрыш. Я призываю вас на эту штуку обратить особое внимание, если вы еще не смотрели. Ну и, как я уже несколько раз проговорился, вам доступна часть подсистемы Win32, и вам доступен DirectX. Часть, особо обращаю на это внимание, некоторые функции из Win32 вам недоступны вообще, а некоторые доступны с ограничениями дополнительными. Все это, собственно, сделано для того, чтобы ваше приложение за метр гайдлайны, за метр правила не выбивалось. То есть должна быть безопасность, должно быть адекватное реагирование на действия пользователя, да, систему вы порушить не должны, используя даже Win32. Да, вы там не можете вызвать create window, не можете сказать create process, да, такие низкоуровневые функции, которые могут инициировать что-то небезопасное, они для вас запрещены. DirectX в этом смысле немножко даже переработали. Вы можете использовать 11 DirectX с точки зрения, скажем так, программных интерфейсов и минимум 10, если не ошибаюсь, да, с точки зрения возможностей для аппаратной платформы. Но здесь тоже нужно быть очень внимательным. Есть старые устройства, есть новые, и это нужно учитывать, чтобы ваше приложение работало. Так же, как, например, в других MetroStyle-приложениях учитывают разрешение экрана. А что же такое гибридное приложение? Это приложение, в которых совместно используются вот четыре типа сочетаний, которые я тут привел. Например, HTML5 JavaScript вместе с C++, XAML C-Sharp вместе с C++, XAML C++ и DirectX, ну и, наконец, HTML5 JavaScript C++ и DirectX. Все вместе. Для вас гибридное приложение предоставляет, ну, две большие возможности. Первый – это простой способ миграции существующих приложений в MetroStyle. Ну, у вас есть масса кода там на C++, вам хочется мигрировать. Вы переделываете пользовательский интерфейс, вся начинка остается на C++. А пользовательский интерфейс вы можете делать как на XAML вместе с C-Sharp или C++, так, например, и на HTML5. Ну и, наконец, вы можете использовать в своих играх, если в них есть какие-то сложные интерфейсы, пользовательские интерфейсы, или в графических приложениях, типа там, не знаю, AutoCAD, вы можете использовать и DirectX, и, например, XAML для разработки интерфейса, чтобы не тратить много времени там, на отрисовку в DirectX всех этих примитивов, кнопочек, ну, в общем, не изобретать велосипеды. C++ и XAML, они достаточно просто взаимодействуют, но если говорить о работе с DirectX, C++ и XAML, то здесь существуют специальные классы и контролы, которые позволяют вам отображать так называемые DirectX Surface, да, то есть те поверхности, на которых вы рисуете в DirectX, да, там вы же фактически рисуете не в основной памяти, да, а в памяти видеокарты, и вам нужны так называемые своп-чейны для того, чтобы перекидывать эти данные из памяти видеокарты в основную память, вы могли с этим работать, либо же в принципе проецировать вот этот вот, вот это пространство отрисовки, ну, это так очень просто сказать, наверное, проецировать в то место экрана, где у вас сейчас отображается некий контрол. Вот это, собственно, способы взаимодействия с DirectX и XAML. Этому посвящена отдельная глава в документации, вы ее сейчас можете найти на сайте MSDN. А C++, HTML5 и JavaScript история несколько другая, там нет каких-то специальных контролов, но при этом вы можете спокойно рисовать в DirectX изображение в текстуру и перекидывать в Canvas с помощью 2D-контекста и ImageData, которая наверняка HTML5 программистам всем знакома, вы можете эти данные там визуализировать. И здесь есть несколько хитростей. У вас есть два способа передавать, например, большие массивы данных. Это коллекции типа iVector и iMap и такие вот простые массивы плоские. И использование тех или иных массивов данных зависит от того, как много данных вы собираетесь передать. Что такое iVector или iMap? Когда вы реализуете с помощью какого-то объекта этот интерфейс внутри своего C++ приложения, все обращения из JavaScript в них, когда вы их передаете туда, я вам покажу дальше, как это делается, это фактически вызовы методов внутри вашего C++ приложения. То есть даже взятие обычной, там, я не знаю, целого числа по индексу, это вызов одного, из одного, там, из одной подсистемы, да, которая обслуживает JavaScript, вашего WinRT компонента, да, затраты некие на прокидывание этих данных, которые, хотя это выполняется в одном процессе и пусть не очень велики, но все-таки достаточно существенные для того, чтобы все это начинало, говоря простым языком, тормозить. Но если у вас данных немного, то такой способ более эффективен. Почему? Потому что когда вы используете вторую технику, типа взяли все там 10 мегабайт вашей картинки и передали разом в JavaScript. Это быстро, но это требовательно к памяти. Поэтому если вы просто визуализируете целую картинку большую, используйте Array. Если вам нужно передавать маленькие кусочки, то используйте iVector. Сейчас я вам это покажу. Я уже давно разрабатываю приложение. Оно достаточно сложное и должно визуализировать фракталы. Но поскольку времени у меня не очень много, я пока что разработал очень простой компонент. Итак, у меня есть написанный на C++ компонент, называемый Fractal Stage, который, собственно, в неком отведенном ему кусочке, скажем так, экрана, а фактически просто в текстуру, да, в массив, рисует фрактал, который должен шейдером DirectX-овым, собственно, рисоваться. Но сейчас это просто закрашивание прямоугольника разными цветами, там все очень достаточно просто реализовано. У меня есть несколько методов, вот таким образом оформлены, аж result совсем не важно возвращать, это я просто по старинке так его возвращаю из этих методов, которые, собственно, позволяют загрузить некую сцену, да, позволяют показать вот этот так называемый stage, ну, собственно, начать его рендеринг, ну и всевозможные дополнительные методы, типа там остановить рендеринг и так далее. Плюс вы можете реализовывать свои события, на которые код из JavaScript будет подписываться и соответствующим образом их обрабатывать. Ну и несколько свойств. Ну, чтобы не быть голословным, как это все выглядит, я собрав такую библиотеку, такой WinRT-компонент, подключил его как референс прямо к JavaScript-овому проекту. Вот он у меня, видите, метр Fractal Stage подключен как референс. Вот просто его добавил вот подобным образом, видите, solution, и вот здесь он есть. Благодаря WinMD файлу, да, вот файлу с метаданными, JavaScript имеет понятие, вообще говоря, о моих методах и о таком компоненте. Сейчас я покажу, где я его создаю. Здесь я canvas инициализирую, а вот этой строчкой, сейчас я специально увеличу, чтобы вы это видели, вот этой строчкой я в JavaScript коде создаю свой WinRT компонент. Да, более того, обратите внимание, система, ну, по сути, на уровне языка это, на уровне слоя языка это реализуется, она имена методов преобразует в формат именования, в схему именования, которая принята в JavaScript. Да, вот первая буква, она не прописная, хотя в оригинале она прописная. Это, опять же, некая такая, как сказать, соответствие стилям, что должно, мне кажется, быть удобно разработчикам. Вот я здесь инициализирую свою сцену и отображаю этот стейдж. Но по сути, что такое отображение стейджа? Это просто начало рендеринга картинки в массив пикселей. Да? Затем запускается рендер-луп. Я думаю, что те, кто, опять же, пишут графические приложения на HTML5, они знают, что это такое, который с каждым циклом рендеринга, он что делает? Он просто запрашивает у стейджа последний отрендеренный фрейм, то есть последний кадр, да, и затем вот в этот, в пиксели image data нашего канваса, созданного для отрисовки, просто их засовывает. Вот в таком формате, когда мы возвращаем фрейм в виде, как я уже говорил, вот у нас last frame, в виде просто массива, да, нашего WinRT-шного, это работает достаточно быстро, хоть и требует памяти. Ну вот сейчас, если запустить там в максимальном режиме такой простой код, который просто показывает там прямоугольничек, мы сможем обеспечить частоту кадров там в районе 400, иногда доходящую до 500. Если мы вместо array будем использовать вектор, то есть, да, когда каждая операция индексирования будет приводить к вызову WinRT-шного кода, у нас будет в районе 3 кадров в секунду. Поэтому, в общем, разница, на мой взгляд, существенная, и стоит это учитывать. Выглядит это примерно так. Вот, видите, вы видите сейчас 65 кадров в секунду. Почему именно 65? Это та частота, с которой крутится рендер-луп. То есть я ровно так визуализирую данные, как у меня, как сказать, может запрашивать моя система, ну, подсистема HTML5, которая это визуализирует. Почему я не делаю, как сказать, что-то большего, да, как это часто бывает? Потому что мы знаем, мы будем работать на мобильных устройствах, там есть батарейка, а графический акселератор, как ни странно, тоже батарейку ест. И если мы будем нагружать его лишним рендерингом кадров, которые, собственно, наша визуальная часть, наша HTML5 часть обработать не может, то мы просто будем впустую есть батарейку, а толку с этого никакого не будет. Кстати, обратите внимание, я могу, сейчас я сделаю правильный жест, я могу такое приложение запарковать, и оно будет продолжать выполнять свою функцию. В общем, я ни строчки кода ради этого не написал, да, вот у меня запаркованный DirectX, который для реализации этого мне ничего особо не потребовалось. Вот, собственно, так это работает. Какие-то основные моменты, на которые стоит обратить внимание, я уже вам озвучил. Вот это аккуратная работа с Win32, но сильно вам там, как говорится, пошалить и не дадут. Очень быстро поймете, что вы не можете вызывать. Поэтому портируйте свои C++ приложения, включая игры на Windows 8 других платформ, да, и если они у вас уже работают на Windows, то, естественно, портируйте их в MetroStyle, используя вот все замечательные возможности, о которых мы сегодня вам целый день рассказывали, для того, чтобы зарабатывать деньги в Windows Store, о котором вам через несколько минут расскажет мой коллега Михаил Черномордиков. Точнее, после перерыва, наверное. Большое спасибо. Заполняйте анкеты. Я даже уложился. У нас есть пара минут?
Да, у нас есть порядка 10 минут. Мы можем задать вам какие-то вопросы.
Да, если у вас есть вопросы, ну, я отвечу, извините, на 3 только. Мне просто нужно убегать.
Прошу прощения, там была первая рука.
Молодой человек поднял руку.
Прошу вас.
Богданов Евгений, меня зовут. Я так понимаю, судя по тому, что генерируется аналог TLB, это все-таки нативный код C++.
Это нативный код, да. Он компилируется в нормальный бинарный код. Это
понятно. А ограничения на вот, вызовы API на этапе компиляции выходят? То есть мы из SDK что-то не можем, функции какие-то
получить?
Да,
вы знаете, там в хитрах просто так стоят такие if-def-ы, типа вот что вы сейчас собираете?
Понятно.
Scope application или metro-style application?
На этапе компиляции мы сразу поймем, что нам можно,
да,
что нам
нельзя. Я бы сказал, на этапе написания кода вам там студия будет красным подчеркивать то, что нельзя делать.
Спасибо.
Спасибо. Вы, по-моему, хотели задать вопрос. Пожалуйста. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как это реализовано взаимодействие между десктопной версией Windows 8 и MetroStyle? И, например, плитки можно запускать для десктопных приложений?
Ну, в этом смысле надо понимать, что C++ метроприложение — это тоже метростайл-приложение. Поэтому ничего больше того, что в этом в смысле взаимодействия доступно HTML5 или C-Sharp-приложением, тут нет. Соответственно, такого прямого взаимодействия вы не получите. Потому что это все две разные экосистемы. Там всевозможные воркараунды возможны, но я думаю, сейчас не стоит о них долго распространяться. Так или иначе, надо понимать, что вы через Store будете покупать метроприложение, а нативные приложения, ну, нативные Win32 приложения, да, правильно так это называть, десктоп-приложения, вы их тоже можете найти в Store, но они немножко по-другому устанавливаются, да, и тут история такая сложная получается. Ну, а на самом деле там способы есть, они на MSD не описаны. И последний вопрос.
Да, одну минуту.
У меня, в принципе, дополнение к предыдущему вопросу. Вот насчет бэкграунд-воркеров и Windows-сервисов.
Да.
Та же самая ситуация, да, то есть они никак не пересекаются.
Не, ну слушайте, никак не пересекается, это неправильно говорить. Смотрите, в Windows-сервисе вы можете поднять простой локальный HTTP-сервер, там, слушать по какому-нибудь порту, в бэкграунд-воркер может обратиться, открыть там сокет и что-нибудь поделать. Да, поэтому сказать, что они совсем не могут взаимодействовать, нельзя. Могут.
Ну, то есть, смогу я из метроприложения обратиться каким-то образом к...
Ну, я вам уже сказал, один из этих образов – это просто HTTP.
Ну, понятно, то есть это через, ну, снаружи.
Ну, почему снаружи? Нет. Ну, вы можете запустить локальный HTTP-сервер у себя внутри нативного приложения или в сервисе, там, неважно. Но нативное – неправильное слово, внутри десктоп-приложения, внутри десктоп-сервиса. А из бэкграунд-воркера к нему обращаться.
Угу, понятно, спасибо.
Большое спасибо.
Да, большое спасибо. Я был рад поделиться с вами этим.
Дорогие друзья, может быть, на все вопросы мы не сможем ответить в рамках нашей конференции, но, конечно же, вы не потеряете связь друг с другом, и постепенно все вопросы будут вами уточнены. Давайте с вами ненадолго прервемся, буквально на полчаса. Встретимся здесь в 5 часов. Вас ждет чай, кофе, бутерброды. Отдыхайте, общайтесь, обсуждайте то, что вы сейчас услышали. Встретимся, повторяю, через полчаса, и вас ждут сюрпризы. Времени остается все меньше и меньше. Ждем вас через полчаса.